Давеча Витька сказал, что идет в одну компанию, а в лаборатории оставляет работать дубля. Дубль – это очень интересная штука. Как правило, это довольно точная копия своего творца. Самый простой случай. Собирается, скажем, человек получить зарплату, а времени терять ему не хочется. И он посылает вместо себя своего дубля, только и умеющего, что никого без очереди не пропускать, расписываться в ведомости и сосчитать деньги, не отходя от кассы. Конечно, творить дубли умеют не все. Я, например, еще не умел. То, что у меня пока получалось, ничего не умело. Даже ходить. Настоящие мастера могут создавать очень сложных, многопрограммных, самообучающихся дублей. Такого вот супера Роман отправил летом вместо меня на машине. И никто из моих ребят не догадался, что это был не я. Дубль великолепно вел мой москвич, ругался, когда его кусали комары, и с удовольствием пел хором. Вернувшись в Ленинград, он развез всех по домам, самостоятельно сдал прокатный автомобиль, расплатился и тут же исчез прямо на глазах ошеломленного директора проката. Одно время я думал, что А. Янус и У. Янус – это дубль и оригинал. Однако это было совсем не так. Прежде всего, оба директора имели паспорта, дипломы, пропуска и другие необходимые документы. Самые же сложные дубли не могли иметь никаких удостоверений личности. При виде казенной печати на своей фотографии они приходили в ярость и немедленно рвали документы в клочки. И, наконец, самое главное – это то, что ни А. Януса, ни У. Януса никто никогда не создавал искусственно. Они не были копией и оригиналом, не были они и братьями-близнецами. Они были одним человеком – Янусом Полуэктовичем Невструевым. И никто в институте этого не понимал, но все знали это настолько твердо, что понимать и не пытались. Витькин дубль стоял, упершись ладонями в лабораторный стол и остановившимся взглядом следил за работой небольшого гомеостата Эшби. При этом он мурлыкал песенку на популярный некогда мотив.
Мы не Декарты, не Ньютоны, мы...
Я никогда раньше не слыхал, чтобы дубли пели. Справа от дубля в углу стоял под брезентовым чехлом двухходовой транслятор ТДХ-80. Убыточные изделия Китежградского завода маготехники. Рядом с лабораторным столом в свете трех рефлекторов блестел штопанной кожей мой старый знакомец диван. На диван была водружена детская ванна с водой, в ванне брюхом вверх плавал дохлый окунь. Витькин дубль пропел следующий куплет.
Мы не Декарты, не Ньютоны мы, для нас наука темный лес. Чудеса мы нормальные, астрономы, да, хватаем звездочки с небес. В целях природы обуздания, в целях рассеять неучение. Тьму берем картину мироздания, да, и тупо смотрим, что к чему.
Окунь пребывал без изменений. Тогда дубль засунул руку глубоко в диван и принялся, сопя, что-то там с трудом поворачивать. Диван был транслятором. Он создавал вокруг себя М-поле, преобразующее, ну говоря просто, реальную действительность в действительность сказочную. Я испытал это на себе в памятную ночь на хлебах у Наины Киевны. И спасло меня тогда только то, что диван работал в четверть силы, иначе я проснулся бы каким-нибудь мальчиком с пальчик в сапогах. Для Витьки диван был инструмент номер один. Поэтому Витька крал диван каждую ночь. Витька был серьезный работник, не то что шалопай из отдела абсолютного знания, и намеревался превратить всю морскую и океанскую воду нашей планеты в живую воду. Пока он, правда, находился в стадии эксперимента. Окунь в ванне зашевелился и перевернулся брюхом вниз. Дубль убрал руку из дивана. Окунь апатично пошевелил плавниками, зевнул, завалился на бок и снова перевернулся на спину.
Скотина!
Это было сказано эмоционально. Никакой лабораторный дубль не мог бы так сказать. Дубль засунул руки в карманы, медленно поднялся и увидел меня. Я ехидно осведомился. «Работаем?» Дубль тупо смотрел на меня.
«Ну, брось, брось. Все ясно».
Дубль молчал. Он стоял как каменный и не мигал.
«Ну вот что, сейчас 10:30. Даю тебе 10 минут, все прибери, выбрось эту дохлятину и беги танцевать. А уж обесточу я сам».
«Ну?
Чего ты ко мне пристал? Видишь ведь, что человек работает».
«Ты же дубль. Не смей со мной разговаривать. Тоже мне дубль».
«А, ничего у меня сегодня не получается. Дубля сотворил, получился какой-то уж совершенно безмозглый. Все ронял, на ум кладет, сел животное. Треснул я его по шее, руку отбил, и окунь дохнет систематически».
«А что с ним?»
«А я откуда знаю?»
«Где ты его взял?»
«На рынке».
«А чего ты хочешь? Обыкновенная снулая рыбка».
«Дубина, вода-то живая. Вот, окунь ожил, видал? Когда даю максимальное напряжение, все в порядке».
«Экземпляр неудачный. А потом он, наверное, мороженый».
«А где бы рыбу взять? Рыбочку бы».
«Зачем?»
«Верно. Зачем? Раз нет другой рыбы, почему бы не взять другую воду? Верно?»
«Нет, так не пойдет».
«А как?»
«Выметайся отсюда, покинь помещение».
«Куда?»
«Куда хочешь, да помнись, 12-й же час, Новый год, тебя же ждут. Верочка ждет».
«Не, я им туда дубля послал. Хороший дубль, развесистый, дурак дураком. Анекдоты, стойку делает, танцует, как вол».
Тут из коридора донеслись голоса, топот ног и хлопанье дверей. Я вскочил и кинулся вон из лаборатории. Ощущение ночной пустоты и темного покоя огромного здания исчезло бесследно. В коридоре горели яркие лампы. Кто-то, сломя голову, мчался по лестнице, кто-то кричал.
«Ванька! Напряжение упало! Бегай в аккумуляторную!»
Институт был битком набит сотрудниками. Казалось, их было даже больше, чем в будний день. В кабинетах и лабораториях вовсю горели огни, двери были распахнуты настежь. В институте стоял обычный деловой гул. Треск разрядов, монотонные голоса, диктующие цифры и произносящие заклинания. А через вестибюль все шли и шли, покрытые снегом, краснолицые веселые сотрудники.
«Ну и Митёк все уши забило».
«А, ты тоже ушел?»
«Да ну, скукотища. Напились все. Дай, думаю, пойду лучше поработаю. Оставил им дубля и ушел».
«Ты знаешь, танцую я с ней и чувствую, что обрастаю шерстью. Хватил водки, не помогает».
«А если пучок электронов?»
«Масса большая».
«Ну тогда фотонов». «Алексей, у тебя лазер свободный есть?» «Ну давай хоть газовый».
«Галка, а как же ты мужа оставила?»
«Я еще час назад вышел, если хочешь знать. В сугроб, понимаешь, провалился, чуть не занесло меня».
Я понял, что не оправдал.
«А, Сашка! Сашенце, ты, говорят, не любишь сегодня. Я к тебе потом забегу в зал».
«Эй, кто-нибудь, сотворите ему стакан, у меня руки заняты».
Я был ошеломлен, не заметил, как в руке у меня очутился стакан. В ту же секунду кремлевские часы принялись бить 12.
«Ребята, да здравствует понедельник!»
«Не забудь завтра заплатить».
«Ну что, еще бутылочку?»
«Хватит, хватит, простудимся».
«Ребята, ребят, ночь на дворе, праздник.
И что?
Шли бы вы по домам».
На меня посмотрели, меня похлопали по плечу.
«Ребят,
мне сказали:
ничего. Это пройдет.
«Мы не Декарты, не Ньютоны, мы для нас наука темный лес, чудеса мы нормальные».
Трудовое законодательство нарушалось злостно. И я почувствовал, что у меня исчезло всякое желание бороться с этими нарушениями, потому что сюда, В 12 часов новогодней ночи, прорвавшись через пургу, пришли люди, которым было интереснее доводить до конца или начинать сызнова какое-нибудь полезное дело, чем глушить себя водкой, бессмысленно дрыгать ногами, играть в фанты и заниматься флиртом разных степеней легкости. Сюда пришли люди, которым было приятнее быть друг с другом, чем порознь, которые терпеть не могли всякого рода воскресенье, потому что в воскресенье им было скучно. Маги. Маги – люди с большой буквы, и девизом их было «Понедельник начинается в субботу». Да, они знали кое-какие заклинания. Умели превращать воду в вино, и каждый из них не затруднился бы накормить 5 хлебами 1000 человек. Но магами они были не поэтому. Они были магами, потому что очень много знали. И так много, что количество перешло у них, наконец, в качество. И они стали с миром в другие отношения, нежели обычные люди. Они работали в институте, который занимался прежде всего проблемами человеческого счастья и смысла человеческой жизни. Но даже среди них никто точно не знал, что такое счастье и в чем именно смысл жизни. И они приняли рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании неизвестного и смысл жизни в том же. Каждый человек – маг в душе. Но он становится магом только тогда, когда начинает меньше думать о себе и больше о других. Когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться, в старинном смысле этого слова. И, наверное, их рабочая гипотеза была недалека от истины. Потому что так же, как труд превратил обезьяну в человека, точно так же отсутствие труда в гораздо более короткие сроки превращает человека в обезьяну. Даже хуже, чем в обезьяну. В жизни мы не всегда замечаем это. Бездельник и тунеядец, развратник и карьерист продолжают ходить на задних конечностях, разговаривать вполне членораздельно, хотя круг тем у них сужается до предела.
Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником.
Есть такие, с пустыми глазами, достоверно знающие, с какой стороны у бутерброда масло. По-своему, очень даже не глупые, да? Знатоки человеческой природы, расчетливые и беспринципные, познавшие всю силу человеческих слабостей, умеющих любое зло обратить себе в добро, и в этом неутомимые. Они тщательно выбривают свои уши. И как часто они достигают значительных высот и крупных успехов в своем основном деле – строительстве светлого будущего в одной отдельно взятой квартире и на одном отдельно взятом приусадебном участке, отгороженном от остального человечества колючей проволокой. Мне жгуче захотелось работать. Я совсем было уже решил начхать на дежурство и уйти к своему Алдану, как позвонил Модест Матвеевич. С хрустом жуя, он сердито осведомился.
Где вы ходите, Привалов? Третий раз звоню. Безобразие.
С Новым годом, Модест Матвеевич.
Некоторое время он молча жевал, потом ответил тоном ниже.
Соответственно. Как дежурство?
Только что обошел помещение. Все нормально.
Самого сгорания не было?
Нет, никак нет.
Везде обесточено?
Угу. Бриарей палец вывихнул.
Бриарей? Постойте. Ага, инвентарный номер 1489. Почему?
В носу ковырял.
Что вы предприняли?
Вправил.
Правильное решение. Продолжайте дежурить. У меня все.
Сразу после Модеста позвонил Эдик Амперян из отдела линейного счастья и вежливо попросил посчитать оптимальные коэффициенты беззаботности для ответственных работников. Через минуту примчался Роман.
Давай ключи от кабинета Януса.
Не дам.
Давай ключи.
Иди ты в баню, я лицо материально ответственное.
А что тебе там нужно?
Документация на РУ-16. Ну дай ключи.